Наверное, она его любила, не знаю. Мне было 17, когда мама вышла замуж. И, если честно, мне было наплевать. У меня давно была своя жизнь. Даже дома я не замечала изменений и плохо помню то время. Обрывками, отрывками, деталями. Наверное, в этом заключается мое счастье и спасение. Я плохо все помню. Даже лица и имена. У меня избирательная и короткая память. Так было и в раннем детстве, и в школе. Кто-то помнит, за какой партой сидел, как звали лучшую подружку, телефон первого мальчика, любви всей жизни. Мама считала, что я форменная эгоистка, раз даже дату ее рождения забываю. Так что я стеснялась признаваться в том, что у меня есть такая особенность, считая это проявлением эгоизма. Мне бы все равно никто не поверил, если бы я призналась, тщетно пытаясь запомнить имя незнакомого человека. Я спокойно выучивала наизусть огромные куски прозы. В школе мне ставили двойки за изложение. Учительница считала, что я списываю, а я запоминала текст дословно, включая знаки препинания. Научилась маскироваться и всячески скрывать, что мне досталась такая избирательная память. Меня считали очень вежливой девочкой. Я всегда со всеми здоровалась, несколько раз в день, казалась приветливой. Никому и в голову не приходило, что я просто не помню, виделась я с этим человеком или нет. Если я не звонила мальчику первой любви, он страдал, считая меня недоступной и бессердечной. А я была бы рада позвонить, но не помнила номер. Завела записную книжку, но и это не помогло. Я фиксировала номера, имена, но не могла вспомнить, кто это. Сейчас мне кажется, что это была защитная реакция детского организма, который стирал неприятные воспоминания. Но тогда моя память и невозможность признаться в собственных странностях доставляли мне массу неприятностей. Мама обижалась. Подруг у меня, можно сказать, не было. Они тоже все были обидчивые. Первый мальчик, любовь всей жизни, переключился на мою подружку, поскольку не мог дождаться от меня звонка. Позже, уже в институте, у меня появилась подруга Оля, которая все всегда помнила. И я стала жить ее памятью. Она не знала, что у меня есть проблемы, но спокойно и размеренно напоминала. «Это же Катя! Она учится во второй академической группе. Мы с ней ходили в кино на прошлой неделе. Или это аспирант. Он вел у нас семинар». Я была благодарна подруге за сухие, дельные комментарии, за ее память, которой хватало на двоих. А еще за то, что Оля считала меня нормальной, просто невнимательной. И ей не составляло труда напоминать мне о важных вещах, как зовут преподавателя, какого числа нужно кого-то поздравить. Я пыталась запечатлеть в памяти лица, цепляясь за яркие приметы, и отмечать характерные особенности внешности. Но стоило преподавательнице сменить цвет волос и прическу, по которой я ее опознавала, она становилась для меня незнакомым человеком. Парень, который был влюблен в меня на первом курсе, меня бросил и больше со мной не разговаривал. Я не могла ему объяснить, что не виновата. Мы не виделись 3 месяца. Он так растолстел, что я его не узнала и прошла мимо. Когда он ко мне подошел, я вежливо поздоровалась и также вежливо и приветливо улыбнулась. Он счел это издевательством, обиделся и быстро нашел мне замену. Но в разрыве была виновата я, потому что его отшила. «Оль, это кто?» — спросила я подругу. «Дима. Ты его бросила, и теперь он с Дашей. Даша учится на экономическом». Как всегда, деловито выдала информацию Оля. «Я его не узнала», — призналась я. «Ничего удивительного. Я его сама не сразу узнала», — спокойно ответила Оля, за что я ей была благодарна. Я начала вести дневник. Каждый день записывала события минувшего дня и каждое утро прочитывала собственные записи. Это помогало, но не сильно. Я могла в мельчайших подробностях описывать восхитительную брошку преподавательницы, но если преподавательница меняла украшение, я ее не узнавала. С годами я научилась жить с этим свойством памяти, справляться, научилась запоминать, но тот период все равно помню плохо. «Кто это?» — спрашивал я Олю, которая долгие годы оставалась моей лучшей подругой. И с ее памятью по-прежнему было все в порядке. «Это наша однокурсница. Сидела всегда справа, во втором ряду. Она вышла замуж на втором курсе, на третьем развелась. Ты с ней была в одной группе. Она приносила фотографии ребенка. Мальчик. Звали Кириллом. Мужа звали Тимофеем. Потом она снова вышла замуж». Я всматривалась в женщину, которая сидела в дальнем конце стола на встрече однокурсников, и не помнила ее совершенно. Блондинка, самая обычная, слегка одутловатая и придурковатая, резкий, раздражающий голос. Я ее не помнила, но приветливо улыбалась на всякий случай. Я умела приветливо улыбаться. Почему я об этом рассказываю? Чтобы объяснить свои последующие действия. Я вела себя так, как подсказывала, или скорее не подсказывала мне память. Кстати, благодаря столь своеобразному заболеванию я быстро нашла работу. Да, на работу я вышла рано. Пришлось. Моя мама считала, что я давно повзрослела. Она и в детстве разговаривала со мной как со взрослой. И удивлялась, что я прошу на Новый год куклу или плюшевого медведя. Маму я очень любила, поэтому не хотела ее расстраивать. Чтобы завоевать мамину симпатию или даже восхищение, я читала книги не по возрасту, в которых не понимала ни строчки. И варила себе суп в том возрасте, когда родители вообще-то еще должны волноваться, не обожжется ли ребенок. Так вот, на работу я устроилась на первом курсе института, соврав, что учусь на третьем. Не потому, что так мечтала о взрослой жизни и самостоятельности. Больше всего на свете я мечтала о заботе, о горячих завтраках, которые готовила бы мама, и проводах меня в институт на лекцию. А потом о веселых посиделках с друзьями, поездках не пойми куда и новом платье. Вообще удивительно, что я поступила в институт. Школьного выпускного у меня не было. Ни на какие курсы я не ходила, с репетиторами не занималась. Мама вряд ли заметила, что я окончила школу. Вопроса про оценки в аттестате она не задавала. Кем хотела стать, я тоже не знала. Никто меня об этом не спрашивал. Аттестат у меня был, кстати, нормальный, без троек. Но и без блеска. Твердая, незаметная хорошистка. Амбиций ноль. Нет, один раз мама все-таки удивилась, когда я уже 3 дня сидела дома и никуда не выходила. «Тебе разве никуда не нужно идти?» — спросила мама. Прежде чем произнести «никуда», она запнулась. «Куда? Куда ходит ее дочь? В школу?» «Не в школу. Но куда-то ведь ходит каждый день». И я решила, что не буду волновать маму. Раз она привыкла к тому, что я куда-то хожу, значит, буду ходить. Моя соседка по парте Даша поступала на исторический, так что я особо не мучилась с выбором факультета. Дашка, узнав, что я хочу поступать вместе с ней, истерически закричала от радости. Кстати, она таки не поступила и от обиды перестала со мной общаться. Почему поступила я? Не знаю. Наверное, потому что совсем не нервничала. Мне было все равно. Я сдавала экзамены спокойно, даже с легким, совершенно искренним равнодушием. Экзаменаторы, наверное, подумали, что я знаю больше, чем хочу показать, и мое равнодушие было расценено как уверенность в собственных знаниях. Плюс моя дурацкая память. Я не могла запомнить мамин день рождения, но ничего не значащие для меня даты отлетали от зубов. Я поразила преподавателей знанием дат. Смешно, конечно. Жизнь опять пошла своим чередом. Я уходила по утрам в институт, и мама, наверное, была довольна. Я все время говорю «наверное», потому что точно ничего не могу сказать. Мне так кажется, я так думаю. Но так ли это на самом деле? Не знаю. «Мам, мне нужны деньги», — попросила я как-то. Обычно деньги лежали в тумбочке в коридоре. Ящик был кошельком. Оттуда можно было взять деньги на хлеб, на еду и на все остальное. Мама никогда не спрашивала, куда делся рубль. Она вообще не помнила, сколько в тумбочке лежало денег, и никогда бы не стала их пересчитывать или сверяться с чеками. Впрочем, в этом и не было необходимости. Я оказалась прижимистой девочкой, даже жадноватой. И лишнюю копейку на конфеты ни за что не потратила бы. Раз в неделю я могла купить себе пирожное или мороженое. Но понимала, что коробка фломастеров нужнее. И листы для черчения тоже нужнее. Сколько денег в тумбочке, я знала до копейки. Поскольку поступления были нерегулярными, я бы даже сказала спонтанными, мне пришлось научиться экономить и рассчитывать. Иногда мама могла бросить в тумбочку крупную купюру, а иногда приходилось выгребать мелочь, шаря по дну ящика в надежде найти закатившуюся в дальний угол монетку. В один прекрасный день я открыла ящик и испугалась. Денег не было вообще, ни копейки, ни одной монетки. Мне и правда стало страшно. Я даже подумала, что это я виновата, потратила и не заметила, что забрала все деньги. Но поскольку со мной такого никогда не случалось, то я решила, что, возможно, это случилось со мной во сне. Бывают же лунатики, которые ходят по ночам, а утром ничего не помнят. Может, я тоже лунатик? Поскольку я опять же знала за собой только один недуг, странную память, то я не придумала ничего лучше, чем пойти к маме. «Мам, мне нужны деньги», — попросила я. «Деньги? Разве ты не работаешь?» — искренне удивилась она. Тут я подумала, что моя болезнь наследственная. Наверное, у моей мамы тоже такие особенности памяти, раз она не помнит, что мне всего 17 лет, и я только что поступила в институт. Может, она и меня не помнит? Да, она иногда словно недоумевала, видя меня по утрам на кухне, будто наткнулась на незнакомого человека, который пьет чай из ее чашки. Тогда я решила, что это проявление болезни, и мне действительно пора искать работу. В силу моего возраста, дневного обучения и отсутствия всякого опыта и трудового стажа, а также отсутствия связей и влиятельных родственников, которые могли бы попросить за девочку, найти работу было не так-то легко. Я могла претендовать разве что на место помощника второго помощника, главного помощника, руководителя или третьей секретарши. Впрочем, я была согласна на любую работу, но во второй половине дня. И чтобы мне платили хоть какие-то деньги, желательно 2 раза в месяц, аванс и зарплата. Тогда бы мне было проще рассчитывать свой прожиточный минимум. Я сидела в очередной конторе, ожидая собеседования, и гадала. Куда же все-таки исчезли из тумбочки деньги? Я уже понимала, что работу мне найти, в общем-то, не светит. И проще разгадать загадку тумбочки. Ведь это странно. Столько лет деньги лежат в одном и том же месте, и вдруг исчезают. Каждое утро я открывала ящик в надежде, что там появятся деньги, что все будет как прежде. Я даже зажмуривалась на секунду, но... Нет, чудо не случалось. Ящик оставался пустым. Почему мне не пришло в голову спросить у мамы? Мол, вот всегда деньги лежали в ящике, а вдруг исчезли. Почему? А снова появятся? Мне не приходило в голову сказать маме и о том, что деньги нужны на учебники, тетради, ручки. Почему? Я ведь ей даже не сказала, что поступила в институт. А маме не приходило в голову спросить, не нужно ли мне чего-то и чем я занимаюсь целыми днями. Да, у нас с мамой были странные взаимоотношения, но тогда я так не считала. Даже когда увидела, как родители, да еще и бабушки, приезжали на экзамены к своим детям и внукам, родственники стояли или сидели на лавочках во дворе перед зданием института и волновались. Меня тогда это просто потрясло. Столько их! Они нервничали, переживали. Мамы перекладывали бутерброды, беспокоились, не забыли ли термос с чаем. С Олей я так и познакомилась. Ее мама выдала мне бутерброд. Из вежливости я, конечно, отказалась, но она просто заставила меня его съесть. Мне было приятно. Олину маму я запомнила на всю жизнь. Так остаются в памяти самые лучшие, самые счастливые моменты. У нее была шикарная прическа, удивительный пучок на затылке. Мне очень понравились пучок и гребень, воткнутый для красоты. Гребень я запомнила очень хорошо. Но даже тогда я не заметила, что у нас с мамой что-то не так. Я тогда вообще не думала о том, как должно быть, что считать правильным, а что неправильным, что хорошо, а что плохо. Меня больше волновал ящик тумбочки, из которого исчезли деньги. И почему вдруг мама стала такая странная? Она жила глазами внутрь. Такое свойство я замечала у беременных женщин, которые встречались мне на детских площадках, в магазинах, в общественном транспорте. Меня это просто завораживало. Я с легкостью могла определить, беременна женщина или нет. Они все были глазами внутрь. У мам маленьких детей тоже было странное зрение. Они смотрели только в одну сторону – узкий угол обзора. Кроме своего ребенка, они ничего вокруг не видели и не замечали. Но тогда я еще не знала, что и влюбленные женщины тоже смотрят внутрь, и у них тоже узкий угол обзора. Меня мама не видела. Она видела только себя. И была словно не со мной. Тумбочку она тоже уже не видела. Я сидела на стуле в коридоре, плохо понимая, чем занимается контора, в которую я пришла. Наконец, меня вызвала неприятная женщина. Директор по кадрам вяло посмотрела в документы, услышала про мое обучение на дневном отделении, про мою ответственность и готовность выполнять любую работу. И сказала: «Нет, спасибо. Нам нужен человек на полную занятость». Впрочем, я не сильно расстроилась, поскольку иного не ожидала. Выйдя в коридор, увидела спящего на диване в приемной мужчину. Лицо показалось мне очень знакомым. Просто до ужаса знакомым. Я даже рот раскрыла от изумления. Обычно моя память не преподносила мне таких подарков. А тут я точно знала, что уже когда-то видела этого мужчину. Поэтому я приветливо улыбнулась и вежливо поздоровалась. Мужчина ответил. поскольку я была уверена, что разговариваю со знакомым человеком, улыбнулась еще раз.
«Ты что тут делаешь?» — спросил мужчина.
«Пыталась на работу устроиться».
«Не взяли».
Бойко отрапортовала я, как близкому знакомому. И даже подумала, что начала избавляться от неизлечимой болезни. Чем дольше я смотрела на мужчину, тем крепче была уверенность, что я его уже видела где-то и не раз.
«Молодец», — ответил мужчина.
«До свидания», — вежливо попрощалась я. Я пошла к выходу и, если честно, была сильно удивлена, когда на следующий день мне позвонила начальник отдела кадров и сказала, что я принята на должность помощницы. Конечно, я не могла знать, что кадровичка наблюдала за моим разговором с незнакомцем. Разумеется, я не заметила, как открылась дверь генерального директора фирмы, и он начал обниматься с моим собеседником, словно тот был почетным гостем. И, естественно, не слышала, о чем они говорили.
«А чего девочку не взяли?» — спросил мужчина-гость.
«Какую девочку?»
«Да вот тут сидела. Не помню, как ее зовут. Подружка моей Катьки. Хорошая девочка, работу ищет. А моя только деньги клянчит на гулянки и на шмотки. Ты ее возьми».
«Возьму, конечно», — пообещал генеральный директор и тут же вызвал на ковер кадровичку. Кем был этот мужчина, я не знаю. Возможно, моя дурацкая память сыграла со мной злую шутку, подсказав в его лице знакомые черты. Или мне так хотелось найти работу. Я так сильно мечтала о человеке, который бы мне помог, что он материализовался. Итак, я начала работать. После института бежала в офис, разносила бумаги, делала бесконечные копии, варила кофе. Моей начальницей стала Инна, главная помощница генерального. Сейчас я понимаю, что ей было под 30, но тогда она мне казалась очень взрослой, очень мудрой и очень красивой. У Инны была своя болезнь. До 4 она еще держалась, но потом начинала пить. Пила она в меру, но каждый день. Все мои предшественники с Инной работать не могли. Она становилась злой и придирчивой. Все мои предшественники мечтали занять ее место, подсидеть, и сплетничали. Но у Инны был давний роман с генеральным, поэтому злопыхатели быстро лишались работы. Если бы я была постарше и понаблюдательней, я бы, наверное, тоже заметила, что когда Инна выпивает, она вдруг становится злой и путает бумаги. Но я ничего этого не замечала. Даже романы с генеральным. У меня были свои радости. Аванс плюс зарплата, горячий бесплатный обед и иногда даже ужин. Я посчитала доходы и расходы и поняла, что смогу прожить. Опять же, моя врожденная, я бы даже сказала, маниакальная страсть к порядку тоже сослужила хорошую службу. Когда я поняла, что можно заказывать любые файлики, канцелярские товары и прочую белиберду бесплатно, то все разложила по папочкам. Инна уходила в 4, а утром ее ждал идеальный стол. Документы были разложены, подписи получены, список важных звонков лежал на видном месте. Начальница же выбила мне не полставки, а полную. И я, если честно, даже расстроилась, не зная, на что потратить деньги.